«Арс диаболи!» Он открыл дверцу ближнего шкафа и тронул кончиками пальцев, словно лаская корешки. «Никогда и нигде вы не увидите такие книги, собранные вместе. Здесь все самое редкое, лучшее из лучшего. Я потратил на это много лет, но не доставало главной книги, жемчужины коллекции». Он достал один из томов, «Инфолио», переплет черной кожи в венецианском стиле, без названия, с пятью горизонтальными полосками на корешке и золотой пентаграммой на переплете. Корсо взял книгу в руки и бережно открыл. Первая печатная страница, прежде она служила обложкой, была на латыни. «De umbrarum regni novum portis». Книга о девяти вратах в царство теней. Ниже стояла марка печатника, место издания, имя и дата. Венеция, апут Аристедум Торкуам. 1666 год. Латынь. Cum superiorum privilegia veniaque. С привилегией из дозволения вышестоящих. Вара Борха с интересом ждал реакции Корса. «Сразу узнаешь библиофила», — заметил он. «Даже по манере держать книгу». «Я не библиофил, разумеется, хотя в вас есть нечто такое, за что можно простить ваши замашки солдафона-наемника. Знаете, бывает, человек так обращается с книгой, что это действует на меня умиротворяюще. А бывает, чьи-то руки кажутся мне руками преступника». Корсо перевернул еще несколько страниц. Весь текст был на латыни, напечатан на плотной бумаге превосходного качества, которая не боялась разрушительного хода времени. Книга включала 9 великолепных гравюр, каждая на отдельной странице, изображавших сцены в средневековом стиле. Корсо наугад выбрал одну. Она была помечена латинской цифрой 5, плюс какой-то еврейской буквой или цифрой и еще одной греческой. В самом низу он разглядел некое сокращение или шифр «фр.ста». Человек, похожий на торговца, стоя у закрытой двери, пересчитывает золото в мешке, не замечая, что за спиной у него притаился скелет, который в одной руке держит песочные часы, а в другой — вилы. Ваше мнение? Вы сказали, что это подделка, но мне так не кажется. Вы и вправду хорошо проверили? С лупой и все до последней запятой. У меня было на это достаточно времени, ведь книгу я приобрел полгода назад, когда наследники Гуалтерио Терраля решили продать его библиотеку. Охотник за книгами перелистнул еще несколько страниц. Гравюры были очень хороши. Их отличала какая-то наивная и загадочная изысканность. На следующей гравюре изображалась юная дева, палач в доспехах готовился отрубить ей голову. Он уже поднял меч. «Сомневаюсь, что наследники выставили на продажу подделку», — заговорил Корсо, оторвавшись от гравюры. «Они отнюдь не бедны, и до книг им дела нет. Даже каталог распродаваемой библиотеки пришлось заказывать аукционному дому Клеймор. К тому же я знал старого Терраля. Он никогда не стал бы держать у себя не только фальшивку, но даже просто сомнительный экземпляр». «Совершенно с вами согласен», — отозвался Вара Борха. «Добавим, что Терраль получил 9 врат в наследство от своего тестя, дона Лисарда Коя, библиофила с безупречной репутацией». А тот, в свою очередь, Корсо положил книгу на стол и достал из кармана блокнот, купил ее у итальянца Доменико Кьяры, чья семья владела ею согласно каталогу Вейса с 1817 года. Примечание. Шарль Вейс, 1779-1865, французский литератор и библиограф. К Книготорговец довольно кивнул. «Вижу, вы основательно изучили вопрос». «Естественно, изучил». Корсак глянул на него так, словно он сморозил несусветную глупость. «Это моя работа». Вара Борха сделал примирительный жест. «Я и не думал сомневаться в добропорядочности Терраля или его наследников», — поспешил добавить он. «Я даже не отрицаю, что книга старая». «Вы сказали, что это подделка». «Пожалуй, я не точно выразился, и слово «подделка» в данном случае не вполне уместно». «Так что вы имеете в виду?» «Все соответствует той эпохе». Корсо снова взял книгу в руки и, нажав на нижний угол, заставил страницы веером прошелестеть под его большим пальцем, а сам тем временем внимательно прислушивался. «Даже бумага шелестит, как положено». «Да, и все же в книге есть кое-что, что шелестит не как положено, и бумага тут ни при чем». «Вы имеете в виду ксилографии?» «А с ними-то что?»
«Неувязочка. Следовало ожидать, что гравюры будут на меди, ведь в 1666 году уже никто не делал гравюры на дереве.
Не забывайте, речь идет об особом издании. Эти гравюры воспроизводят другие, куда более ранние, которые, скорее всего, каким-то образом попали печатнику в руки».
«Дело Меланикон. Вы на самом деле в это верите?»
«До моей веры вам не должно быть никакого дела. Но рисунки, по которым выполнены 9 гравюр, включенные в эту книгу, приписываются не абы кому. По преданию, Люцифер после поражения и изгнания с небес составил для своих последователей некий набор магических формул, своего рода справочник по миру теней. Эту ужасную книгу тщательно прятали, несколько раз сжигали, продавали за безумные деньги те немногие числом избранники, в чьи руки она все-таки попадала. Так что на самом деле эти иллюстрации – адские загадки. Тому, кто с помощью текста и соответствующих знаний разгадает их смысл, они позволят вызывать князя тьмы».
Корсо кивнул с напускной важностью. «Мне известны более простые способы продать душу дьяволу.
Поймите, я не шучу, все гораздо серьезнее, чем кажется. Знаете, что означает «дело Меланикон»?»
«Надеюсь, что да. Идет от греческого «делос» — «ясный», «явленный» и «мелос» — «черный», «темный».
Вара Борха визгливо засмеялся, выражая таким образом свое одобрение. «Я забыл, что вы образованный наемник. Да, вы совершенно правы. Взывать к тьме или проливать на нее свет. Пророк Даниил, Гиппократ, Иосиф Флавий, Альберт Великий и Лев Третий — все они упоминали эту чудесную книгу».
Примечание. Иосиф Флавий, 37-й после 100-го, древнееврейский историограф. Альберт Великий, Альберт фон Больштетт, около 1193-1280, немецкий философ и теолог, учитель Фомы Аквинского. Лев III, около 675-741, византийский император, с 717 года основатель Исаврийской династии, положил начало иконоборчеству.
«И хотя люди научились писать 6000 лет назад, дело Меланикон, согласно легенде, раза в 3 старше. Первое прямое упоминание о нем – обнаружили на папирусе Истуриса, а возраст его 33 века. Затем, где-то между первым веком до Рождества Христова и вторым веком нашей эры, он несколько раз цитируется в «Корпус Херметикум».
Примечание. Герметический корпус, латынь. Свод сочинений, приписываемых Гермесу Трисмегисту, Гермесу трижды величайшему, основателю тайного алхимического искусства 2-3 веков.
Согласно Асклемандрес, эта книга позволяет встать лицом к лицу со светом,
и в неполном описании Александрийской библиотеки, составленном в 646 году перед ее последним и окончательным уничтожением, книга тоже упоминается в связи с 9 магическими загадками, которые в ней содержатся. Неизвестно, существовала она в одном экземпляре или нескольких, и уцелел ли хоть один из них после пожара. С тех пор след ее то возникает, то вновь теряется на дорогах истории среди пожаров, войн, катастроф. Корсо скорчил недоверчивую гримасу, обнажив передние зубы. Как всегда, все замечательные книги имеют схожие легенды от Тота до Николя Фламеля. Примечание. Тот в египетской мифологии бог мудрости, счета и письма. Писцы считали его своим покровителем. В эллинистический период ему приписывалось создание священных книг. Никола Фламель, 1330-1418, французский писатель и ученый, сначала занимался составлением гороскопов, астрологией, затем увлекся поисками философского камня, обращался за помощью к еврейским ученым, жившим в Испании. В 1382 году ему якобы удалось получить искусственным путем золото. Неведомо откуда появившееся огромное богатство принесло ему славу колдуна. Однажды один мой клиент, увлекавшийся герметической химией, велел мне отыскать для него книги по списку, составленному Фулканелли и его последователями. Примечание. Фулканелли – псевдоним от латинского «vulcanus» и греческого «helios» автора-алхимика XX века. И что вы думаете? Мне так и не удалось убедить его, что половина из тех книг никогда не была даже написана. А вот эта, безусловно, написана была. И мы можем с большой долей уверенности говорить о ее существовании, коль скоро Святая Инквизиция включила ее в свой индекс запрещенных книг. Итак, ваше мнение. Мое мнение никакой роли не играет. Бывает, что адвокаты не верят в невиновность своих подзащитных и тем не менее добиваются их оправдания. Это мне и нужно. Я плачу не за веру, а за рвение и результат».